Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Точка зрения» в эфире. Меня зовут Мария Заостровных. Сегодня в нашей программе будет принимать участие священник, писатель, автор книг рассказов «Плачущий ангел» и «Преодоление», отец Александр Дьяченко. Батюшка прямо сейчас с нами на прямой телефонной линии. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемая Мария! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Рад всех вас снова приветствовать в эфире.
Давайте выпуск этот начнем с разговора про исследование, в результате которого стало известно, что для борьбы с тяжким насилием нужна не полиция, а снижение бедности и пьянства. Вот такое вот интересное исследование провел Институт проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге. Что они сделали? Они исследовали внутреннюю статистику МВД по тяжким преступлениям в России. И эксперты пришли к выводу, что вот для борьбы с ними в первую очередь необходимо как раз снизить бедность, повысить занятость и улучшить условия жизни маргинальных слоев. И тут, как мы понимаем, с вами полиция не помогает. Не сказать, что этим исследованием они Америку открыли. Всегда было известно, что среди необразованных и маргинальных слоев населения преступность выше, но в данном случае интересует взгляд на эту проблему вас, как священника. Батюшка, вот чего еще, по-вашему, не хватает для снижения показателей по тяжким преступлениям у нас в стране?
Конечно, вот этот вопрос, скажем так, профилактики криминальных действий, безусловно, очень многое зависит от того, как люди живут, какой образ жизни они ведут, есть ли у них работа, нет ли у них работы. Но вот это требование к таким внешним обстоятельствам, возможность дать человеку работу, это очень важно, но это не самое, мне кажется, главное. Дело в том, что в нашем обществе, вот я опять-таки человек из прошлого века и воспитан в прошлом веке, поэтому я вижу, насколько воспитание человека нашего времени отличается, или, скажем, отличалось от воспитания сегодняшнего человека. Дело в том, что сегодняшний человек, он практически не воспитывается в нравственных каких-то категориях, он воспитывается, в общем-то, скажем так, только по одному принципу. Ты должен жить счастливо, а счастье – это изобилие материальных благ. То есть ты должен жить, потребляя все больше и больше каких-то продуктов, и ты достоин тому, чтобы потреблять больше, есть слаще, спать мягче, иметь более дорогую машину, более престижный какой-то там дом в более престижном районе. А вот на внутреннее состояние человека обращается совсем мало внимания, как духовное, вот культурное воспитание.
Вот в чем, по-вашему, вот это самое обращение к внутренним духовным потребностям человека, в чем оно может выражаться и как их утолить?
Ну, посмотрите, сегодня молодые люди практически не читают, ведь это же огромная проблема, на самом деле проблема. Если человек не читает, то на какой культуре поведения с ним можно вообще говорить, что от него можно требовать? Что его будет в таком случае воспитывать? Ну, скажем так, телевидение, да, или же кинематограф. Что показывают сегодня с телеэкрана, что показывают в кинотеатре? Ну, в общем, кинопродукция такой ниже среднего уровня. Вот я, например, не могу смотреть эти фильмы. Я вообще не смотрю эти фильмы последнего времени. Причем наши фильмы тоже не могу смотреть. Особенно фильмы о войне показывают. Вообще не пойми, что, когда ты воспитывался в окружении, в общем-то, ветеранов войны. Что сегодня показывают. Это опять-таки стрелялки эти все те. Ну, это все, конечно, опять-таки не выдерживает. Ну, никакой критики.
Батюшка, ну, отзывы на современный кинематограф, о современных картинах, они разные. Сейчас под Новый год выходят несколько картин про Вторую мировую войну. Кому-то они понравились, кому-то нет. Но в этом-то ведь и заключается роль родителя, если мы про воспитание, да? Посмотреть вместе с ребенком или посмотреть одному и решить вообще, смотреть ребенку, стоит, не стоит. Или посмотреть вместе с ребенком и тогда уж объяснить ему, что конкретно в картине не так, что действительности не соответствует. В ребенке ведь есть как? Все хорошее, есть что-то хорошее, есть что-то плохое. И от того, что мы воспитываем, воспитаем, да, кому, чему, кому позволим победить, плохому или хорошему, собственно, и вот от нас-то ведь как от родителей зависит. И вот если дальше продолжаем рассуждать о том, что может стать духовной пищей для человека и что впоследствии может уберечь его от становления маргинальной личностью, от совершения преступлений, пока мне на ум приходят почему-то уроки нравственности православной культуры, ну, по-разному они сейчас у нас называются, основы православной культуры где-то.
Вы знаете, еще тут такой момент, все больше возникает вот этой культуры, вспомните, культура криминальная, среди молодых людей, среди детей распространяется все больше и больше вот такая романтизация, героика вот этого движения это криминального. И, знаете, даже в наше время не было такой героики. Но были ребята, которые, допустим, там где-то что-то совершали какие-то правонарушения, их наказывали. Они имели даже условные сроки или, допустим, тоже называется вот по малолетке, это для несовершеннолетних места заключения находились. Но героизации этого не было. А сейчас героизация идет, причем через интернет все это проходит. Вот я размышлял над вашим вопросом. Все меньше и меньше молодых людей проходит службу в армии, обязательную службу в армии. А когда-то у нас, видимо, армия вообще полностью перейдет на такую систему, скажем так, призыва по контракту. И вот смотрите, у нас вот эту закалку армейскую получает все меньше молодых людей.
Батюшка, вы же были в армии, вот вам армия что дала?
Скажем так, армия не дала мне много в плане, скажем так, специалиста, чтобы я стал такой специалистом какой-то военной специальности. Но армия, служба в армии солдатам дала мне очень много для того, чтобы я научился правильно расставлять приоритеты. И я очень четко знаю, понимаю, что такое хорошо, что такое плохо. Я умею ценить дружбу, я умею ценить отношения, доброе отношение к себе. И научился вот это доброе отношение проявлять к окружающим. Это очень-очень важно. Потому что сегодня вот у молодых людей очень часто вот это, ощущается эта нехватка. Вот то, что вот не служил в армии, не прошел через какие-то сложности, испытания. Поэтому посмотрите, как сегодня популярны разного рода реконструкции. Исторические реконструкции, когда люди там какие-то куют себе мечи, там шлемы, или шьют какие-то там гренадерские папахи и так далее. Мне кажется, такая реконструкция – это от, как бы это сказать, именно от нехватки настоящего. Это реконструкция, это игра в настоящее. Помните этот страшный случай с доцентом Соколовым, когда человек приучил себя к мысли, что вот он там генерал, что он Наполеон, и что он может запросто, подобно Раскольникову, распоряжаться чужими человеческими жизнями. То есть люди переходят через границу. Вот эти реконструкторы, они очень часто теряют понятие о милосердии. Вот это понятие, вот милосердие, как помните у братьев Вайнеров, да, место встречи изменить нельзя. Это милосердие, говорит Высоцкий в диалоге с Гафтом, это поповское слово. Но вот поговорите с любым спецназовцем, поговорите с любым нормальным, настоящим мужчиной, прошедшим через испытания, самые-самые страшные испытания вот в военных таких вот действиях в наше время. Вы знаете, этих людей отличает от всех остальных вот эта способность к милосердию. А вот реконструкторы не могут быть милостивыми. Посмотрите, помните вот случай, когда в Голландии, по-моему, в ответ на массовое изнасилование женщин, голландок. Помните, голландские мужчины, как они выразили свой протест арабам и поддержали своих женщин. Они надели на себя юбки, влезли в женские туфли-лодочки. И вот такое мужское стадо в женских юбках идет, протестует, мол, мы поддерживаем наших женщин. Вот это знаете, это такое максимум, такой апогей реконструкции, когда мужчина перестает быть мужчиной, потому что он не может защитить свою женщину, не может защитить свои семьи. И поэтому такие люди, они способны на любое предательство, способны, мне кажется, на любую низость. Не все, конечно, в массе такое нельзя говорить, но мы все говорим о процентах. Поэтому, знаете, здесь вот эта реконструкция, это состояние человеческой души. Души какой? Инфантильной и незрелой. Но опять-таки, ко всем это применить нельзя, но в массе своей, я думаю, что это свойственно.
Надеюсь, что в моем окружении таких людей мало. К следующей теме мы переходим и далее поговорим про комнаты для курения в российских аэропортах. На православном радиоканале «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных. А на телефонной связи с нашей студией находится отец Александр Дьяченко. А законопроект о возврате курительных комнат в аэропортах страны Госдума приняла в окончательном чтении 12 декабря 2019 года. Это случилось, то есть совсем-совсем недавно. И вот открыть их могут уже буквально через 2 месяца. Конечно, если документ пройдет все стадии согласования, коих еще осталось довольно немало. Батюшка, часто ли вы летаете и раздражают ли вас курильщики в аэропортах?
Ну, в общем-то, я такой пассажир, скажем так, который летает нечасто, ну, так вот где-то раз в год. Получается, что в одну сторону летим, ну и, соответственно, в обратную сторону летим. Да, это мы чаще всего с бабушкой вывозим наших внучек на море. Вот это мы стараемся делать, потому что детишек нужно укрепить, покормить чем-то там витаминным, ну и подготовить их к учебному году. Вы знаете, мне курильщики в аэропортах не мешают. Дело в том, что их сейчас там нет. Но если бы они и были, предположим, в том же самом туалете, курили бы, да, эти люди, как обычно, курят нас в туалетах, ну и курили бы они. Меня бы это тоже не смущало, поскольку я вырос в такой среде, где вокруг меня очень многие курили, но сам я не курю, и запах табака мне неприятен, но не так, чтобы прям вот страдать от того, что там я где-то там чуть-чуть почувствовал. Вот на самом деле, что нужно ограничивать для курильщиков, это вот нужно ограничивать там места, где мы живем. Наверное, самое главное, это ограничивать подъезд, чтобы в подъездах не курили. А вот то, что касается курильщиков, ну представьте себе, человек собрался куда-то лететь, ему там 5-6-7 часов полета, и вот он летит. Вот, значит, за 2 часа как минимум он должен приехать в аэропорт, он должен войти. Значит, он уже не курит на территории. Потом он летит. Потом он где-то полчаса, как минимум, там должен покинуть эту территорию аэропорта, прибыть. Это в лучшем случае полчаса. А в худшем случае это еще больше часа. И вот представьте себе, для курящего человека вот это время превращается в пытку. Ну, а мы не должны, подобно товарищу Сахову, помните, как он говорил, мы не должны заниматься волюнтаризмом. То есть, если я не курю, то это не значит, что я должен запрещать другому там курить, как он не должен запрещать мне не курить. Поэтому я так думаю, что в данной ситуации людям нужно идти навстречу. Ничего страшного. Это даже будет какая-то забота о людях. И люди будут благодарны, если такие комнаты появятся. И они смогут там курить. Вот, знаете, я еще что хочу сказать вот по поводу курильщиков. Ведь люди, которые всю жизнь курят, они очень часто не могут прекратить без потери каких-то вот, здоровья своего. Почему? Потому что вот эти продукты курения, они просто становятся частью человеческого организма. Я вот помню одного очень хорошего человека, очень достойного человека, мирного, такого хорошего человека, специалиста прекрасного, который курил всю жизнь. Вот он одну докуривает, вторую, значит, уже он тут же достает. Супруга его просила, брось курить. И вот, прокурив всю свою сознательную жизнь, этот человек уже на пенсии решает, наконец, бросить. Ему самому это все же надоело. И что? Он заболел. И он у нас чуть не умер. Его уже повезли, на каталке в морг повезли. И только в последний момент заметили, что он там шевелится. Спасли. И что? Человек лишился разума. Лишился разума, превратился в маленького такого глупенького ребенка, но с возрастом такого, пенсионера уже такого. Большой, сильный такой человек превратился в немощного ребенка. Вот лучше бы курил бы он до конца дней своих. То есть, все по возможности. Нельзя, понимаете, нельзя. Компанейщина. Компанейщина, она везде плоха. Поэтому, видите, вот что-то ввели, а теперь отступают обратно. То есть, Надо всегда думать о людях. И как с одной стороны, так и с другой стороны. Поэтому я считаю, что тот факт, что вводят курительные комнаты в аэропортах, это хороший факт. Надо людей жалеть.
Отец Александр, я вот хочу вам сказать, что мне очень нравится ваша точка зрения на этот вопрос. Я просто от других священников слышала однозначное «нет», что надо запретить, надо бороться с курением, это грех. Вот сейчас давайте мы все запретим, и курить станут меньше. Да нет, на самом деле, меньше не станут. Просто придумали сигареты, которые можно курить везде. Я думаю, все поняли, о чем сейчас речь идет. Мне вот, кстати, нравится, что курить можно, с одной стороны, да, и никому не мешаешь. Ну, то есть, не знаю, как устроены комнаты в аэропортах, я не летаю, а вот комнаты отдельные, ну и там, или места специально отведенные для курильщиков, они же, как правило, находятся-то отдельно и никому не мешают. Вот это удобно. То есть и человек курит, и никому он там не мешает, и пример, опять же, дурной не подает. Поэтому я скорее за. Пусть лучше они там курят в отдельном месте. Далее в выпуске мы поговорим о наказаниях для чиновников. Программа «Точка зрения» на православном радиоканале «Воскресенье» продолжается. В студии все так же ведущая Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи с нами, со студией, находится отец Александр Дьяченко. Итак, в Госдуму внесли законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан. Если что, это все депутат от ЛДПР Александр Старовойтов. Он повторно внес в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести уголовное наказание для представителей власти за оскорбительные высказывания в отношении граждан, а также своих коллег-чиновников, предусмотрев штрафы вплоть до 2 миллионов рублей и лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет. Разошелся депутат от ЛДПР Александр Старовойтов. Батюшка, вам как такая идея и нужен ли такой закон?
Ну вот, о чиновниках это, конечно, такая тема, ну, наверное, излюбленная для нас тема, да. Мы же о чиновниках читаем, мы слушаем, что они там говорят, мы возмущаемся все вместе, если чиновник там перешел какую-то границу дозволенного и там о нас, простых гражданах, сказал там какое-то слово. А если он нас как-то там еще и вдруг послал по матушке, или как-нибудь там это какое-то нехорошее там эпитет там дал, то мы уж негодуем и готовы этого человека порвать на части. И действительно, все начинают сразу же извиняться и разбираться с этим человеком. И, значит, чаще всего, ну, этот провинившийся, да, чиновник лишается работы. Вот видите, тут предлагают тем более вот на 2 там, миллиона человека штрафовать. Но дело в том, что наши чиновники вот такого низшего уровня, это люди, которые получают очень небольшую зарплату. Вот я помню, у нас в нашей поселковой администрации вот такие низкого, ну, самого малого, скажем так, уровня чиновники, они получают там 15, 16, 20 тысяч рублей. Поэтому они какие-то ставки, которые выделяются дополнительно на такие администрации, не секрет, что они делят, скажем так, работу человека, который мог бы работать еще на эту ставку. Вот они разбирают его обязанности для того, чтобы, ну, хотя бы что-то там получить и заработать. Поэтому этих людей штрафовать, это, конечно, нонсенс. Вот штрафовать, скажем так, депутатов государственного уровня, Государственной Думы за их поведение, ну, 2 миллиона для них это, в общем-то, такая сумма, ну, такая небольшая, наверное. Их можно штрафовать, тем более, что, скажем так, вот такие высокие зарплаты на себе уже могут назначать, скажем так, вот руководитель там районного уровня. Ну, то есть глава, например, районной администрации, он может получать зарплату там где-то 200, даже больше тысяч рублей. Ну, скажем так, наверное, областной администрации, наверное, глава администрации, там губернатор, замгубернатора, такие вот люди. Вот они могут, скажем так, соответствовать вот этой планке, там штраф 2 миллиона рублей.
Батюшка, ну мы же с вами прекрасно понимаем, что закон, он должен быть равен для всех. И кроме того, мне вот кажется, что чиновники маленькие, да, о которых вы только что говорили, они как-то поскромнее себя ведут, мне кажется. Они же часто живут там же, ну вот в тех же поселках, в которых и работают, в тех же городах. А вообще идея этого закона возникла как раз из-за участившихся случаев неподобающих высказываний именно чиновников Государственной Думы. С другой стороны, опять же, да, я так почитала, высказывания-то эти бывают вырваны из контекста. То есть чиновник что-то сказал в ответ на предыдущий реплику, а журналист услышал хлесткую фразу, ну и все, и понеслась. Потом приходится долго и упорно оправдываться, а оправдания, они ведь, как мы знаем, плохо работают, потому что раз человек оправдывается, значит виновен. Вот, видимо, чтобы больше не оправдываться, такой закон решили придумать.
Знаете, вот есть у меня одна знакомая, вернее, она не у меня знакомая, это знакомая моей дочки. И вот девушка работала долгое время вот таким маленьким чиновником на приеме жалоб населения. И вот она рассказывала, вот приходит человек, на что-то жалуется или что-то просит. Она записывает эту жалобу, фиксирует и должна на нее как-то отвечать. И вот, рассказывает, пришел один человек и говорит: вот я хочу, чтобы мне сделали такой же палисадник, предположим, как Иванову, возле дома Иванова. Я хочу, чтобы мне посадили там такие деревца, я хочу, чтобы мне посадили такие цветочки. Она говорит: вы знаете, ну вот Иванову все это сделали, скажем так, за счет его собственных средств. Поскольку в нашем бюджете таких возможностей нет, а Иванову захотелось, он пришел, нас попросил, мы ему помогли, скажем так, спроектировали, помогли ему осуществить это, но оплатил он сам за свои деньги. А этот человек говорит: ну а ничего не знаю, ничего не знаю, вот требует и все. Она ему объясняет, она его знает и говорит ему, скажем так: Николай, пойми, дорогой, вот ты пишешь, скажем, такое заявление, требуешь от меня чего-то невозможного. Но это значит, что я тебе на твое невозможное должна буду еще 5 таких вот ответов написать. Ты уж не утруждай мою жизнь. Тем более, что ты человек верующий. И вы понимаете, вот и этот Николай, скажем так, и вот эта вот девушка, они оба поют на церковном клиросе. И вот представляете, вот такие отношения между людьми возникают, которые, в общем-то, молятся Богу. Только один работает на одной стороне, другой работает на другой стороне. И уже такое чувство непримиримости. А сколько у нас людей, скажем так, вообще неадекватных? Вы знаете, это просто ужасно. Я вот совсем недавно ездил, встречался со своими читателями в городе Электроугли. Ехал на электричке. Было поздно вечером уже. И я никак не мог понять, так, приехал или не приехал. Вышел в тамбур, стоит мужчина. Я его спрашиваю: вы мне подскажите, это сейчас Электроугли? Вы знаете, в ответ, он мне спел что-то, он мне сплясал что-то. Я на него смотрю и с ужасом понимаю, что это больной человек. И вот такие больные люди, они тоже имеют права. Они тоже ходят, жалуются, что-то требуют от чиновников. А с этими людьми работают вот это, именно вот такие вот девочки, которые там зарабатывают какие-то копейки совсем небольшие. И они страдают от этих людей. Вот поэтому, знаете, вот огульно всех чиновников там ругать нельзя, нельзя ни в коем случае.
Ну, в данном случае закон-то ведь не предлагает хаять огульно, как вы выразились, да? Закон, он предлагает служителям закона его, да, создателям закона, если хотите, просто следить за своим языком, то есть дисциплинировать себя, потому что люди, которые стоят у власти, они иногда, я подчеркиваю, иногда забывают почему-то, что они должны как-то людей-то защищать, помогать им
вот
жить.
У нас в поселке, а наш поселок Вольгинский, это, скажем так, один из центров такой вот фармакологической, биологической производства такой вот продукции у нас в России. И требования к работающим, они очень и очень, ну, скажем так, суровые. Дело в том, что, например, одна ампула лекарственного вещества, которое эти люди могут производить, она может стоить там по 250 тысяч рублей. И, соответственно, требования к этим людям, которые работают, очень-очень высокие. Дисциплина до автоматизма. Шаг лево, шаг вправо, вплоть до увольнения. Почему? Потому что это может сгубить труд, там, знаете, месячный труд целого коллектива. И вот интересно, у них поощряется доносительство. В каком плане? Если ты увидел, что твой товарищ, коллега твой, ну, скажем так, не исполнит чего-то из требований, если он не меняет вовремя там перчатки рабочие, если он, ну, вот как-то в плане технологии, скажем так, что-то нарушает, ты должен немедленно на него донести. Если ты на него доносишь, значит, ты имеешь какой-то бонус, даже в деньгах. А этот человек увольняется в тот же день. Он утром может пойти на работу, что-то произошло, в обед он уже получает расчетный лист и уходит. Они очень щадящие людей увольняют в плане, скажем так, по принципу сокращения. Люди получают денежное вознаграждение, никто, в общем-то, не в обиде, но люди держатся за свои места. И вот, знаете, такое очень интересное состояние людей. А люди перестают в других видеть, ну, товарищей, коллег.
Это вы сейчас, видимо, к тому, что чрезмерная дисциплина, она тоже вредна. Ну, собственно, как и все, наверное, чрезмерное. Но я соглашусь, я человек, который проработал в разных коллективах, при том специфика работы, в принципе, разная. Разная работа, да, разная специфика. У кого-то можно и просто прийти там на работу и чай попить, когда тебе этого захотелось. А вот журналист, крупных изданий, в которых я работала, допустим, специфика работы такова, что ты приходишь на работу, чтобы поработать, потому что у тебя всегда текучка новостей. За ними постоянно надо следить, чтобы ничего не пропустить, чтобы быстрее написать про новость, быстрее куда-то поехать. И с коллегами-то ты общаешься по большей части только в перерывах, потому что времени просто нет. Иногда еще какие-то корпоративные мероприятия бывают, и ты со временем начинаешь себя, знаете, таким винтиком просто ощущать, не человеком, а просто, ну вот, частью одного какого-то большого механизма. И вот, когда такая специфика работы, что все как на конвейере и просто не отойдешь постоянно, ты теряешь себя, ты свою личность как-то теряешь.
Но это просто, это, знаете, это веяние времени. Это очень интересное веяние времени. Вот я сегодня, это стоит с одного человека, произошел у нас разговор. Вы знаете, такой пожилой человек, инвалид немножечко так у него, он немножко чуть-чуть болящий, с головой, он получает какую-то пенсию, ну, чуть-чуть выпивает, бывает, но так-то я его редко вижу выпивши. А вот он, чем он занимается? Он ходит, например, по помойкам, собирает там баночки, баночки из-под пива, вот эти вот использованные, он их сдает, там получает какую-то копеечку дополнительную к пенсии. И он мне рассказывает: батюшка, я вот, знаешь, говорит, я вот копаюсь в помойке-то, я нахожу так часто, говорит, иконочки нахожу, собираю иконочки. Как же, говорит, вот люди выбрасывают иконочки? Нельзя выбрасывать иконочки. А ты знаешь, говорит, и вот достаточно часто нахожу, говорит, выброшенные в помойку просвирки, вот просфоры. Он называет просвирки, вот они выброшены в помойку. Я посмотрю, а они, говорит, не плесневелые, они просто подсохли. А как же, говорит, люди вот выбрасывают просвирки-то? Я их, говорит, забираю, несу домой, и со святой водичкой я их, говорит, съедаю. И этот человек меня спрашивает: батюшка, вот то, что я вот беру с помойки эти просвирки-то и съедаю, это не грех. Представляете? Человек не может святыню оставить в помойке, он не может ее утилизировать по-другому, как просто ее проглотить. И он считает, что это какая-то форма греховного поведения. А вот человек, который потихонечку становится таким роботом, механизмом, он теряет чувство сакрального. Теряя чувство сакрального, он может запросто выбросить икону на помойку, видите, на просфоры может выбросить на помойку. И получается, что вот тот человек, который меня спрашивал, греховно это или нет, есть просвирки с помойки, он человек. А вот теряющий в себе вот эту человечность, он становится, превращается в какого-то робота. И наше общество потихонечку утрачивает чувство милосердия. Это то, о чем я говорил немножечко выше. И вот, конечно, хорошо бы, чтобы у нас везде была дисциплина. Хорошо бы, чтобы у нас наши депутаты Государственной Думы вели себя прилично, не дрались, не оскорбляли там друг дружку. То посмотришь, вот сейчас как-то вроде потише, а так и такие достаточно известные личности могли там и подраться. И помните, там парламент 90-х годов, это вообще было что-то страшное, стыдно смотреть. Но вот если среди них вести такую, скажем так, штрафы и так далее, и заставить их быть дисциплинированными, ну это будет очень хорошо. Если заставить просто быть дисциплинированными любого человека на его рабочем месте. Вот от нас же священников наше руководство требует дисциплины. А как же? Священник без дисциплины – это не священник. Это, не знаю, это разбойник. Это человек, который подает всем остальным какой-то совершенно неправильный пример. Дисциплина везде нужна. Если ты сказал, что я в 8 утра приду, и в 8 утра начнется служба, будьте любезны, в 8 утра начинайте службу. То есть не подводите людей, будьте человеком слова. Это очень-очень важно. Но вот эти, скажем так, наказания, вот это процесс приучения человека к дисциплине, к ответственности, к порядочности, он не должен выжигать в человеке человечность. Он не должен, скажем так, лишать нас милосердия, лишать нас состояния чувственности к сакральному. Нельзя в человеке убивать человека даже ради того, чтобы он повышал свою производительность труда и ради того, чтобы достигал бы все новых высот, скажем, там каких-то там результатов производства.
В общем, когда обсуждаем чиновников за их высказывания и про свое поведение, забывать тоже не нужно. Такой бы, пожалуй, итог всему вот этому разговору я подвела. Батюшка, вам огромное спасибо за участие в программе.
Я хочу поблагодарить от всей души вас, Мария, за эту беседу. Мне очень приятно общаться и с вами, и с нашими радиослушателями вот так вот заочно. И, как всегда, я хочу их поблагодарить за терпение, с которым они нас выслушали. Да, спасибо всех, Господь. Всего вам доброго. Бог всех нас да благословит.
Напомню, с нами на прямой телефонной линии был отец Александр Дьяченко, священник, писатель, автор книг рассказов «Плачущий ангел» и «Преодоление», а также настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Александровской епархии и руководитель миссионерского отдела. Программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!